открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем со священником Валерием Степановым, клириком храма Святого Мартина Исповедника в Москве. Добрый день, отец Валерий.
Здравствуйте.
Я внимательно изучал ваше выступление, беседы, интервью, и мне очень заинтересовал случай, который с вами произошел в Соединенных Штатах Америки. Вы сказали, что вы видели плакат в одном из католических штатов, вы подчеркнули, на котором было написано «Шокируй маму, сходи в воскресенье в церковь». Как это можно объяснить? Настолько все плохо в Соединенных Штатах с молодежью в церкви? И какая ситуация у нас в сравнении? Стоит ли нам такие плакаты вешать в наших городах?
Вы знаете, США очень религиозная страна. Особенно это касается культуры небольших городов и поселков, так называемые одноэтажные в Америке. То есть большинство людей, конечно, религиозны. Но, как всегда, есть проблема мировоззренческого выбора, есть проблема с молодежью, которая там пытается поднять внутренний бунт и создать пути, показать дверь, по которой молодежь входит в храм, это не так просто. Там, ну и католики, и протестанты, да и мы, православные, пытаемся найти этот путь. Однозначного ответа на это нет. Мы вот в Центральном викариатстве в Москве делаем множество молодежных программ. У нас такая активная молодежная работа. Есть там и спортивные соревнования, и у нас есть специальные балы исторического танца, и школы исторического танца действуют. И много-много-много других начинаний. Но вот идем ощупью. Вот. Иногда что-то выстреливает, иногда нет. Но мое внутреннее убеждение, уж простите за этот пафос, с высоты своего возраста, что самое главное – это такая личная встреча со Христом. Если она произошла, ну, то все остальное как приложение к этому. А если она не произошла, то какую бы церковь мы ни устраивали, какие бы мы ни придумывали, там, программы и так далее, то это ничем не поможет. Поэтому я думаю, что самое главное – там, рассказать о Христе, прочитать Евангелие, а все остальное, совместное общение, проекты, оно должно идти обязательно дополнением.
Если сравнить приходские общины конца 80-х, начала 90-х и современные, в чем отличие и есть ли какая-то позитивная динамика?
Вы знаете, я могу даже сравнивать общины начала 80-х, потому что я пришел еще в эту пору в храм и уже последующую церковную жизнь. Вот смотрите, я пришел в храм в 86-м году. И тогда у нас было 3 молодых человека всего лишь. И несколько девушек. В остальном были пожилые люди, в основном женщины. Такого предпенсионного, пенсионного возраста. Но мне очень повезло, я считаю, потому что я попал в среду очень интеллигентных людей. Я узнал, там и какие-то закрытые встречи, и закрытые семинары были. И мне посчастливилось, я увидел Владыку Антония, который приезжал в Москву на различные церковные мероприятия. И одна дама собирала молодых людей, и вот Владык Антоний с нами беседовал. Это было, конечно, ну, особое ощущение. С одной стороны, мы понимали, что гонение, и каждый из нас притеснялся там и в жизни, и в учебных заведениях. Вот. Но, с другой стороны, ты чувствовал некоторую избранность, что ли. Там особое общество, которое есть. Я не хочу говорить о духе первохристианских общин, но такое особое состояние. Потом народ, конечно, хлынул в церковь. И здесь очутились разные люди. Но у каждого был это такой сложный внутренний мировоззренческий выбор. Теперь подросли наши дети. Может быть, у них и проще путь, и сложнее. С одной стороны, они с детства знают путь в храм, знают пример и образ жизни своих родителей. Но не всегда этот выбор происходит через такую внутреннюю борьбу. Очень часто он такой во многом бытовой. Да, что вот там родитель ходит в храм, я хожу в храм, мне это все близко, знакомо, устав, богослужение, церковные песнопения, быт церковного человека. Но все-таки мы Бога ищем с такой с натугой, да, с внутренним борением. Иногда этого нету, и поэтому, может быть, и вера больше колеблется. Может быть, она не такая яркая, как было там в конце 90-х.
С этим связано, наверное, и то, что во многих семьях, в воцерковленных семьях, подрастающие подростки, которые становятся самостоятельными, перестают ходить в церковь. Вы сталкивались с этим, и как это преодолевать родителям?
Не всегда.
Не всегда безусловно, не всегда.
Очень часто, там, отходя от церкви, как подростковый бунт это воспринимаем, потом, заведя свою семью, женившись, люди возвращаются. Там, делая свой выбор, видя, что этот путь наиболее правильный, но не наиболее удобный в жизни. Вообще трудно воспитывать подростка. У нас сейчас как раз подрастает, приходит поколение ребят, вот, которые входят в этот возраст. Я думаю, что в этом возрасте его главное любить. Вот, и показывать, что там дорога к маме, к папе, к священнику, духовнику, она всегда открыта. Никаких резких движений не делать. Молодому человеку сложно в этот период. И физиологически, вот, и по-иному, ну и нам сложно. То есть мы в растерянности. Потому что для него там каждый год, даже каждые полгода важный этап взросления. А для нас время идет по-другому, мы его видим еще маленьким, еще не созревшим, и происходит вот такое несоответствие. Любить, терпеть, вместе с ним переносить этот непростой период. Ну, каждый из нас помнит себя в этом возрасте. Я искренне благодарен своим родителям, которые проявляли терпение, вот, как-то неся меня в этот период жизни.
Многие священники отмечают, что в сравнении с началом 90-х в храмах, может быть, не сильно увеличилось количество прихожан, но сильно возросло количество причастников. Вы можете подтвердить эту тенденцию? С чем это связано?
Я думаю, что изменился вообще состав приходов. Если раньше все-таки это были во многом пожилые люди, то сейчас пожилыми людьми становятся те поколения, которые жили там в 40-е, 50-е, 60-е годы, это поколение, которое воспитывало советской власти. И, может быть, им сложнее, чем кому бы то ни было, найти свою дорогу в храм. Зато очень много людей среднего возраста с детьми. Могу сказать, что они составляют основу наших московских приходов. Очень много детей на причастии. Вообще люди по-иному стали относиться к литургии. Мне кажется, более глубоко и осмысленно. Очень многие стоят, следят вот по таким вот замечательным гаджетам, которые сейчас распространились, за богослужением. Знают глубоко символику православную. Знают части литургии. То есть совсем по-другому относятся все-таки к самой Евхаристии. Вот, и причастие таким важным, нужным этапом. Во многом, конечно, повлияли книги, мне кажется, православных богословов, которые сохранили богословскую традицию и в Свято-Владимирской семинарии, и в Парижском Свято-Сергиевском институте. Их перевели, их прочитали. Это тоже такое было новое слово для нашего восприятия. Ну и помогли наши современные. Это слово нехороший оттенок приобрело, но такие катехизаторы, популяризаторы, собственно, очень многих правильных православных идей. Спасибо людям, которые делали эту работу. Мне посчастливилось, я был на богослужении отца Тавриона Батоцкого. Это великий подвижник советского времени. Он сидел в лагерях и исповедник православной веры и патриарх Алексей I рекомендовал ему поехать в Ригу, в Прибалтику. Все-таки там было не такое притеснение, не такое гонение. Он жил под Ригой в небольшой пустыньке. И к нему очень много интеллигентных людей приезжало из Москвы, из Петербурга. И вот однажды был я уже, старец был так близок к смерти. Я помню, как он совершал литургию. Знаете, во-первых, в алтаре у него не было ничего, вот, кроме необходимого для литургии. Там ни ризницы, ничего. И никаких разговоров. И даже тогда вот это служение литургии уже производило впечатление. То есть не надо было никаких слов, ни богословского анализа, ничего. Вот просто вот смотрел и понимал, а через много лет понимаешь еще больше, что это значило.
Сейчас все-таки в наших храмах сложно увидеть такой подход. Все становится более, скажем так, скоротечно, быстро, повседневно. Вы нельзя сказать, что в пустынь приехали?
Вы знаете, я достаточно хорошо знаю московское духовенство. Могу со всей ответственностью заявить, что священники московские очень хорошие. Очень хорошие. Это такие благочестивые люди, которые действительно молятся. Ну, может быть, там, мне кажется, что нам всем, в том числе и мне, может быть, какую-то интеллектуальную составляющую поднимать, потому что, знаете, все-таки за такой бытовой рутинной жизни на священнике большая нагрузка, там не хватает сил, да, там, на чтение, на совершенствование, даже на размышления. Вот. Но, в принципе, священники хорошие. И службу правят хорошо.
Все-таки, если вернуться к приходской жизни, в чем она заключается, помимо участия в богослужениях? Вот конкретно про
ваш приход. Знаете, есть разные формы церковной жизни. Вот. Но принцип остается один. Все-таки церковь – это не место, где мы что-то берем, а место, где мы что-то отдаем. Такая должна быть жертвенность. Ты можешь жертвовать деньгами, своим свободным временем, какими-то знаниями, умениями, душевным расположением. От священника важно эти формы организовать. Что касается вот прихода, на котором я служу, конечно, тоже непросто, но у нас есть группа «Милосердие. Бедные люди. Курский вокзал». Разные люди туда входят. Кто-то действительно ездит вот вместе со мной. Там каждое воскресенье на Курский вокзал раздает еду, какие-то медикаменты, одежду. Кто-то готовит это. Кто-то формирует, собственно, там необходимые пакеты и вещи. Ну, как-то люди по-своему участвуют в этом. И вы знаете, что я стал замечать? Что, конечно, бедным людям нужна и необходима наша помощь, я понимаю. Но и тем, кто в этом участвует, им тоже необходимо. Потому что они вот смотрят на бедственное положение. Вот последнее воскресенье мы были там, мама с ребенком. Ребенок на вокзале уже вырос и пошел в школу, которая расположена рядом, представляете? И ты понимаешь, что твои проблемы, может быть, они не такие глобальные, как тебе казалось. Что, может быть, есть люди, которые там находятся в гораздо более сложном положении, чем ты. И ты по-другому начинаешь смотреть на свою жизнь. И, ну, с педагогической точки зрения, мне кажется, это такой очень правильный ход. У нас есть клуб бабушек, храм Мартин-Исповедник. Пытаемся работать с людьми, как говорят психологи, третьего возраста. Тоже люди, которые прошли через все перверсии советского периода и, может, себя чувствуют и одинокими иногда, и жаждущими какого-то общения. Вот мы стараемся их там раз в две-три недели собрать, посмотреть какой-то фильм, или кто-то приходит, немножко выпить чаю, вот, немножко поговорить, немножко обсудить Евангелие. Ну, вот такое общение. Есть молодежная работа. Пытаемся, я пытаюсь сам научиться, это не так просто, читать Евангелие с молодежью. У нас есть библейский кружок. Это не так просто сделать, найти пути молодежи, объяснять Евангелие и многое того, что есть в Новом Завете. Пытаемся это делать. Что я считаю важным для приходской жизни? У нас есть только начатки этого. Это церковное краеведение. Все-таки пытаться понять не только историю храма, но и историю места, где этот храм всю жизнь находится и является, конечно, там, центром того или иного района, или слободы, или бывшей деревни, или поселения, или учебного заведения, тоже такое бывало. Попытаться проследить его историю. Все-таки должна такая связь быть между прошлым и будущим. Вы знаете, был прекрасный мыслитель, его называли московским сидельцем, он здесь находился в ссылке, Чаадаев. И он в одном из писем своих писал, что Россия – это удивительная страна. Там каждая новая идея не наслаивается на предыдущую, а начинает жить так, как будто вот до нее ничего не было, и она вот пытается укорениться на целине на голом месте. В общем, отчасти мы это переносим и в церковную жизнь, да не только в церковную. Да, каждый начальник, который приходит, он вот все строит так, как будто до него ничего не было. Вот. И мне кажется, вот таким интересом к церковной истории можно пытаться нашу российскую эту привычку изменить немножко.
Ну, это все-таки связано еще и с вашей серьезной работой на телевидении. Давайте немножко поговорим об этом. Я имею в виду любовь к краеведению.
Ну, она не серьезная, но тем не менее была. Да, мы в течение почти 5 лет снимали программу, которая посвящена церковной истории Москвы. Называлась она «Москва. Мифы и легенды». Это была программа, которая шла каждый день. Там было несколько ведущих. И по мысли продюсеров, каждый из ведущих должен был давать свой взгляд на Москву. Там был женский взгляд на Москву, был взгляд на Москву молодого человека, был взгляд историка. И вот продюсерам показалось, что будет интересно, если на Москву будет смотреть и священник. И вот мы делали эту программу. По-разному мы ее пытались и форматировать, и мы ее пытались сделать. Ну, мне кажется, это был удачный проект.
Нас смотрят телезрители в разных регионах нашей страны. Многие приезжают в Москву часто. Какие места, связанные с церковной жизнью, вы бы им порекомендовали посетить в первую очередь?
Ну, таких мест много. Таких мест много.
Ну, хотя бы несколько давайте назовем. Не все знают какие-то особенности даже в том районе, где вы служите, сколько там храмов и уникальных монастырей в том числе.
Вы знаете, одна из лучших поэтесс 20 века написала: «А вот за той дверкой, куда народ валит, там иверское сердце червонное горит». Мне кажется, приезжая в Москву, надо идти к Иверской часовне. Она восстановлена сейчас, и икона Божьей Матери – это действительно место такого паломничества и поклонения многих-многих поколений людей, живших в Москве, приезжавших в Москву. А это Иверская икона. И приезжая в Москву, мне кажется, вот надо начинать путь оттуда. Сейчас много новых мест открылось, в том числе в Китай-городе. Это Заиконоспасский монастырь. Там совершенно неизвестное здание в советском времени, там его полностью законсервировали, потом там было одно из учебных заведений. А сейчас восстановилась одна из древних обителей в Москве. Там, кстати, похоронены братья Лихуды, которые первое учебное заведение организовали в нашем городе. И это такое место нового паломничества. Мне кажется, интересно посмотреть. Вообще все, что касается Китай-города, оно было законсервировано в советское время и обезображено, и сейчас все восстанавливается. Это такая действительно подлинная глубокая история. Есть места замечательные, там и собор Василия Блаженного, и собор Московского Кремля, и Коломенское. Но все-таки это, знаете, то, что называют реставраторы, залачено. То есть прошло много реставрационных работ, и какой-то подлинности, вот соприкосновений с историей, увидеть сложно. Особенно в таких советских и постсоветских музеях. Это тоже мой опыт говорит. А здесь то, что вот открылось в конце 90-х годах и вот реставрировалось у нас на глазах, это такое подлинное соприкосновение с историей. Сейчас преобразился храм, кстати, Покрова в Филях. Он полностью передан церкви. И там богослужение, и храм наполнился молитвой. И, мне кажется, он даже стал по-другому и внешне, и внутренне выглядеть. Еще одну вот особенность я заметил. У меня была программа, называется, цикл программ называется «Церковные погосты». О кладбищах Москвы, на которых вот находились храмы, и об истории этих мест, о людях, которые там похоронены. Всегда чувствуется кладбище, на котором есть храм, и кладбище, на котором нет храма. Чувствуется вот какой-то такой атмосферой. Вот как-то люди лежат неутешенные, что ли. Вот, нет вот этих слов «зде лежащих и повсюду православных». Это всегда ощущается. Но это вот к слову.
Возвращаясь к жизни приходов, один из наших гостей отметил такую особенность, что прихожане не готовы зачастую обращаться за помощью к таким же прихожанам того же храма. Есть ли такая проблема, и готовы ли вы оказывать вот помощь, и как вы со стороны наблюдаете, готовы ли люди просить о помощи не дальних, а ближних, кто является частью того же прихода?
Вы знаете, это тоже нововведение наше, нашего прихода. Боюсь я его, но в то же время вот, это такой голос современности. Мы создали в одной из социальных сетей группу приходскую с необходимостью регистрации, и очень быстро она наполнилась. Потому что я думаю, что это будет такая группа для молодежи скорее. Оказалось, что даже люди почтенные, даже старушки, оказывается, сегодня пользуются активно компьютером. И я специально не зарегистрировался в этой группе. Там есть администратор, который, собственно, ведет эту группу, направляет дискуссии. И люди постепенно вот эти навыки интернет-общения принесли туда. И действительно, я, хотя не вхожу в эту группу, но иногда ее просматриваю. Действительно, я вижу, что такая взаимопомощь есть.
Один из социологических опросов показал, когда опрашивали прихожан как раз московских храмов, что 45% респондентов считают, что финансирование храма – это обязанность прихожан. Как по факту обстоит дело? Насколько активны прихожане в финансировании храмовой деятельности?
Другое. Что, к моему удивлению, как я обнаружил, большинство людей, не воцерковленных, считает, что вообще храмы содержат государство, что церковь ничего не делает, и что вот это вот на деньги налогоплательщиков, на деньги государства все это вот содержится, восстанавливается, там, оплачивается, ну и так далее. Конечно, в этой связи много стереотипов есть. Многие святые отцы писали о том, что необходимо жертвовать 10% от своего дохода на храм. С одной стороны, это так, и некоторые это делают, некоторые не делают, и мы не можем у людей просить, потому что они в тяжелых финансовых ситуациях находятся. Как-то... Все-таки у нас большие приходы, и сложилась такая традиция: сегодня я хожу, завтра не хожу. Западная практика проще. Да, ты жертвуешь деньги, там раз в год тебе присылают чек, но зато ты можешь в любой момент спросить отчет о деятельности приходского руководства. Вот. У нас немножко по-другому устроены приходы, но, может быть, в будущем как-то этот вопрос изменится. Но они будут постепенно работать.
В некоторых странах мы знаем, что существуют религиозные налоги, в таких как Германия, поэтому часто как раз церковь значительную часть средств получает за счет как раз налогов граждан этой страны.
Знаете, я учился в Германии, в самой католической части, в Баварии. Прекрасная местность, я учился в маленьком городке, Да, действительно, есть церковный налог и в скандинавских странах. Но люди, которые этот налог вносят, они внутренне считают, что больше ничего церкви не должны. Зато церковь им должна многое. И это состояние, мне кажется, не очень правильно. Все-таки важно, когда вот ты сам принесешь или выпишешь чек, или вот как-то вот они автоматически будут снимать с тебя деньги. Ты считаешь, что ты все заплатил, а теперь тебе все должны. Знаете, это такая палка о двух концах. И мы уже проходили через этот сложный период сближения церкви и государства. Не знаю, насколько плоды его правильны.
Спасибо огромное за беседу.
Благодарю вас. Приглашайте.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.